один учитель и богослов древний однажды написал такие слова. «Пока я молчу, я контролирую свой язык, но как только начинаю говорить, мой язык контролирует меня». Это случилось не так давно в Соединенных Штатах. Учитель по имени Джон, в этом писала пресса в свое время, работал то, что мы называем сегодня substitute teacher, или учитель, который приходит на замену. Эту работу нельзя назвать медом, но тем не менее учитель пришел в класс в даунтауне Чикаго. У него был 4-й класс, но класс попался. Огонь, а не класс. Дети шумели, бегали, кричали, дрались. Туда-сюда выбегали, забегали. Учитель особо не имел еще опыта, буквально несколько месяцев, как он работал. И чтобы как-то навести порядок, он стал в дверях, забаррикадировал их и громко, насколько мог, думая, что это как-то повлияет, сказал: «Ученики дорогие, я доложу о вашем поведении, вот кого я вижу, кто это, лично директору школы». Учитель рассчитывал, что это как-то повлияет на учеников. Но одна девочка, 9-летняя девочка, разозлившись, что ее дисциплинируют и еще и угрожают, моментально придумала из воздуха историю, что будто бы учитель к ней пристает. И подговорила 10 своих соучеников, пообещав им по $1, чтобы они подтвердили ее правду. Ну, конечно, учителя отстранили от занятий, началось судебное дело. Правда сказать, полиция быстро обнаружила, в чем здесь дело. Девочка признала, что придумала историю из воздуха. Ученики признались, что действительно была такая сделка. Вопрос как бы закрыли, учителя оправдали. Но после этого началось самое интересное. Родители учеников пришли в совет школы с возмущением и говорили, чтобы наказали этого учителя, не желая согласиться с тем, что их дети были неправы. Хотя этого учителя оправдали, но, как он позже сказал в интервью, ему пришлось долго и долго оправдываться, доказывать, как было на самом деле. И он пишет, что это вообще превратился в какой-то жизненный кошмар в моей жизни. Я никогда больше уже не смогу работать учителем, потому что куда бы я ни пошел, придуманная история 9-летней девочки будет меня сопровождать. Дорогие мои, эти по-мирски мудрые 9-летние дети были обучены, что нужно сообщать о нежелательных прикосновениях и о разрушительном последствии сексуального насилия, но они трудно себе представляли, как их слова могут разрушить жизнь и будущее, и карьеру их учителя. Это пожароопасная власть языка. Как раз именно о том, что говорит апостол Иаков. Наши слова содержат невероятный потенциал добра или зла. Соломон пишет, притчи 18:22, смерть и жизнь во власти языка. Возможно, вы кто-то думаете, что смерть и жизнь во власти заповедей, или когда мы пришли в субботу или не пришли, наелись ли мы сало или нет, и как мы понимаем, где будет проходить тысячелетнее царство, это, конечно, все нужные вещи. И мы заботимся о том, чтобы наша церковь была наставлена в Слове Божьем. Но Слово Божье говорит нам, если вы чего-то не знаете, это не так страшно. Если вы не сведущи в глубокой теологии, это еще не так печально. Но вот от того, что вы произносите, зависит, или вы будете жить, или вы погибнете вечной смертью. Так говорит нам Слово Божье. В то время как некоторые вещи, которые мы произносим, являются неправильными, скверные слова становятся все же фактором, который влияет и в нашей современной жизни. Все телевидение, дорогие, даже кабельное телевидение, посвящены сплетням. Посмотрите первые обложки, когда проходите Walmart, Cup Food. Вот. Посмотрите, о чем они, какой месседж они несут. Это все называется сплетни. К сожалению, даже среди верующих христиан, и особенно в моменты предвыборных кампаний, республиканцы на демократов, демократы на республиканцев, все это обволакивается, одни на одних льют грязь, и те вторые не отстают. И когда это входит в среду христиан. И посмотрите, что гуляет по нету. Что гуляет по нашим твиттерам. Что гуляет по нашим одноклассникам. И по всем-всем этим интернет-ресурсам. Это серьезный вопрос. И серьезное предупреждение, о котором заведомо говорил Иисус Христос. Действительно ли мы то, что говорим, действительно вкладываем и должны вкладывать серьезную озабоченность? Вот посмотрите опять, этот же Иаков пишет. Иаков, глава церкви, Первоапостольской и Иерусалимской церкви, пишет. 3.5. «Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто не может из людей. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». Вы посмотрите, какой потенциал добра и зла, и посмотрите, как Иаков не скупится на метафоры, на эти аллюзии, на эти слова описательные, чтобы показать нам, что делает язык. Это и хищный зверь, это и ядовитая змея, это и скорпион, это и спичка, которая может уничтожить сотни и тысячи гектаров леса. Но нас интересует сегодня не лес, нас интересует сегодня лес наших сердец. И именно об этом предупреждал нас Иисус Христос. Слова ввиду важности этого вопроса были занимаемы этой проблемой многие-многие мудрецы, и мы будем говорить сегодня об этом, но, конечно, мы начнем с нашего Господа Иисуса Христа, который сказал буквально так, Матфея, 5 глава, 11 текст. «И призвав народ, сказал им, давайте, говорит, давайте сюда, я вам скажу что-то важное. Народ, я вам скажу действительно важное. Не сплетни, никто кого, никто с кем, никто куда, а я вам скажу важное. Давайте, давайте, давайте сюда, говорит Иисус. Открывайте уши и слушайте. Слушайте и что? И включайте мозги, мы бы сказали сегодня. Слушайте и включайте мозги. Не то, что входит в уста, говорит Спаситель, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. То, что выходит из уст, это делает нас нечистыми, дорогие. И это серьезный вызов. Для Иисуса более приоритетным было то, что выходит из уст, чем то, что входит. Мы можем сохранить брак нашему другу, сказав хороший совет. Мы можем сделать и наоборот. Мы можем дать нашему ребенку хороший совет. А можем уничтожить самооценку нашей критикой и отодвинуть его практически навсегда. Разве не прекрасно было бы нам, покидая помещение после разговора, вечеринки, совместного обеда, быть уверенным, что после того, что мы там наговорили, за нашей спиной уже никто не будет нас обсуждать? Или не переживать, что сотрудница вдруг начнет с нами как-то, или сотрудница, или член церкви, или сестра, или родственница, мы почувствуем от нее какой-то холодок, потому что мы что-то рассказали о ней кому-то, и эта сплетня пошла. Все мы ежедневно должны руководствоваться принципом Христа о важности того, что выходит из наших уст. Дорогие, каждый из нас когда-либо, каждый из нас в жизни, когда-либо обижал и наносил глубокие серьезные раны, делав кого-то жертвой. В то же самое время каждый из нас был и испытывал, и находился в положении жертвы от злых языков. Можем ли мы улучшить то, что выходит из наших уст? Псалмопевец, 33-й псалом, к нему обращались масса и масса людей, масса богословов, учителей, раввинов, священников, пасторов, чтобы питаться, чтобы найти ответы. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Ну, кто не хочет собрать? Ну, кто из нас не хочет жить и не любит долгоденствие? И не хочет видеть благо, почти как у Авраама. И благословил Бог Авраама чем? Всем. Единственный персонаж в Слове Божьем, о котором сказано, что Бог его благословил. И здоровьем, и долголетием, и хорошей семьей, и материальным благополучием. И благословил Бог Авраама всем. Вот Псалом 33 говорит нам секрет. Не в образовании, дорогие, хотя оно нужно. не в положении, занимаемом в обществе, хотя это тоже неплохо, не в материальных накоплениях, хотя это тоже не грех. Но псалмопевец говорит, кто хочет, если человек хочет жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть, удерживай язык свой от зла и уста от коварных людей. Это настолько важно было для народа Божия, что апостол Петр практически цитирует эту мысль в своем послании 3.10. Ибо кто любит жизнь и кто хочет видеть добрые дни? Это риторический вопрос, но на который можно и ответить также. Да все, да кто же не любит то, да кто же не хочет то, да кто же не мечтает об этом? Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой. Я хочу обратить внимание, дорогие, что идет обращение к первому лицу. Не говорит Писание о том, что сестра Надя должна удерживать язык. А говорится в каком лице? Не говорится о том, не вспоминайте, пожалуйста, сейчас, не крутите мультики. Да, вот этот мне такое плохо сделал, этот такой-сякой, вот этот. Написано, кто любит жизнь, кто хочет видеть, тот удерживая язык чей? Свой язык. Вы слышите, дорогие? Речь идет, Писание не играется в эти игры, в которые играемся мы. Писание в игры не играется, дорогие. Писание обращается к каждому человеку. Каждому лично, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Евангелие от Луки 6:40. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит что? Доброе. А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят уста. Оказывается, дорогие, наши уста – это следствие. А мы думали, да, сорвалось что-то такое нечаянно. Ну вот, вот нечаянно, ну вот ты же знаешь меня, я ж правду, ну вот сорвалось это, ну забудем. Так вот, Иисус Христос, наш Творец и знаток, откуда что берется, говорит что? Что то, что как бы срывается ненароком с наших уст, на самом деле это что? Уже так напаковано сердце, вы слышите? Уже так натрамбовано сердце этим, что оно не может. Это как клапан после Чернобыльской аварии поставили в саркофаг и клапан там. Потому что накапливаются радиации, накапливаются. И периодически киевляне смотрят, бух, радиация повысилась. Что такое? Накопилось, выпускной клапан работает. Вот так и наши слова, дорогие. Вот так и наши слова. И Господь об этом говорит очень серьезно. Ну как же звучат, как названы в Писании, как названы в библейской культуре вот эти слова? Как они звучат? На еврейском, на языке оригинала, на иврите, плохие слова. Есть такой термин «всем нехорошим». Словам общий, лашон хара, особенно в прошлые века, в ветхозаветней церкви было сфокусировано, они очень много внимания уделяли словам. Удивительно, мы об этом не так-то хорошо и знаем, но представьте себе, что даже в Иерусалиме во времена Христа собирались люди, общество в течение это продлевалось целые века, что люди приходят, собирались дети народа Божьего и спрашивали, а в такой ситуации это можно сказать? А так можно сказать. И что удивительно, дорогие, что было для меня открытие, даже сегодня в Израиле есть специальная служба 1-800, который связывает вас с раввином 24/7, и вы можете у него спросить, а вот так я могу сказать, это не нарушит заповедь. Вот настолько народ Божий, культура библейская, народа Божия относилась серьезно к словам. И вы помните это даже из фильмов, из книг, насколько на Востоке ценится слово. Это вам не европейская культура, варварская. Городи сколько, сплетничай, у нас сказки, у нас истории практически всегда. Там три девицы сидят, значит, разговаривают, там бабушки с семечками на лавочках, там все. Библейская культура относится к словам очень серьезно. Слово – золото. Слово – это или к добру, и слово – это к злу. Поэтому, когда мы читаем, уже будем читать все слова Христа, масса, да будет слова ваши, да, да, нет, нет. И кто скажет, слово такое-то все. Мы теперь понимаем, откуда, почему он так говорит. А нам это кажется, да, да, зачем это нам надо, да это все нас не касается. Нет, дорогие, Иисус Христос относился и подчеркивал эти вещи. Слова, то, что вы говорите в течение дня и в течение ночи, все имеет огромное значение. Ну и в некоторое понятие о грехе уст к нам, как адвентистам, знающим десятисловный закон, у нас какая заповедь говорит? У нас с вами несколько заповедей. Во-первых, третья. Во-вторых, какая? Девятая, да, там не. У нас, смотрите, две заповеди, касающихся чего? У нас две заповеди из десяти. Что не было о чем больше поговорить? У нас две заповеди из десяти, да, касаются греха языка. Касаются, чтобы народ Божий был очень осторожным. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Но понятно, конечно, что вопрос этот намного глубже. И вот давайте посмотрим некоторые элементы, которые мы встречаем, когда погружаемся в атмосферу, в которой жил Иисус Христос. Атмосфера первого века, первых веков до Христа. И вот в это время, как народ Божий понимал эти вещи. Иисус использовал некоторые раввинистические идиомы для определения злой речи. В частности, разносить ложь о других с целью дискредитации называлось распространять плохое имя. Вы слышите как? Если вы разносите какую-то информацию о другом, это называлось по библейским языкам порочить имя, осквернять имя. И в Луки 6:22 мы находим выражение Христа. «Блаженны вы, — говорит Господь, — когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына Человеческого». Слышите, как вот там именно стоит это слово «мацишемра», то есть «порочить имя». Христос говорит, вот вас будут, да, это не заслужено, но практика такая будет. Будут порочить ваше имя «мацишемра». Если человек кто-то злословит другого, это библейским языком, языком нашего Спасителя «мацишемра». Мы можем быть оклеветами. Еще это же слово названо как злословить. Клевета всегда была одна из наиболее тяжких грехов в народе Божьем. Для этого не нужно быть особенно умудренным, не надо даже заканчивать 10 классов, не надо высшего образования. Даже 9-летний ребенок может сделать, как оказывается, то, что похоронит ваше имя на все время. А я уже не говорю за таких специалистов, 40-летних, 50-летних, 60 и 70. Там уже и говорить нечего. Так могут еврейские комментарии часто связывают Машиша Мра с Мецара. Идет там вот эта игра слов Мацы и Мецара. А Мецара – это проказа на библейском языке. Вот Мецара, если мы читаем, это проказа. Почему связываются вот именно злословить и проказа? Мы читаем в числах 12:1-15. Комментаторы связывают это с Мариам. Кто такая Мариам? Кто такая Мариам? Кто, сатанистка или буддистка или атеистка? Кто такая Мариам? Да это свой человек. Да это член той же церкви. Да это родственница. Это третий человек в Израиле, дорогие. Если вы думаете, что еще можно это слушать и себе мечтать о супе в час дня, который вы покушаете, я вам хочу сказать, что это серьезные вещи для каждого из нас. Третий человек в Израиле, родственница, которая был обязан величайший из вождей народа Божьего жизнью, она спасла его. За грех языка, вы слышите как, не за нарушение, не за блудодеяние и не за воровство. Ну, я уже не говорю. За самый страшный грех, вы слышите? За грех языка, дорогие, потому что язык – это зло. Он может сделать зло. И поэтому вот эта игра слов, мецера и проказа, это то, что может распространяться в народе Божьем. Особенно современными технологиями и связями коммуникаций, телефон, интернет, эта проказа может распространяться удивительно быстро. Удивительно быстро. Подобно проказе, которая зреет постепенно, прежде чем появляется и становится видна всем, но уже как хроническая болезнь, так и злоязычные сплетни, циркулирующие тайно, заражают тех, кого они достигают. Сплетни разделяют жену с мужем, брата с братом, друга с другом и даже церкви. Такая сила сплетен. Почему она названа? Проказа. Мецара шем ра. Но есть еще одно выражение, которое используется в Священном Писании, и это же использовал и Господь. Лашон гара буквально означает дурной язык, скверный язык. Мы все можем видеть пагубность клеветника, говорящего ложь о других. Это мы и понимаем, это плохо. Но верите вы или нет, мы также можем нанести огромный вред человеку, не прибегая к лашон гара. Хотя это выражение и включает в себя и все другие формы. Потому что оно не ограничивается лишь произнесением лжи о других, но зачастую это выражение, как пишут комментаторы, описывает распространенную практику распространения негативной правды среди других людей. То есть говорится правда, да, я тебе чистую правду рассказал. Ну, сам видел, сам вот он, все-все. Но это правда. Но эта правда дискредитирует человека. Скажите, пожалуйста, всю правду, которую у вас, вы хотите, чтобы они знали люди? Ну, скажите, пожалуйста. Все, что, вся правда действительно, которая у вас за всю жизнь, вы хотели бы выйти и рассказать, и пусть люди об этом поговорят. Вот лашон гара – это дурной язык. Лашон гара – это дурной язык. И любое предложение, которое начинается со слов, будьте внимательны, касается культуры церкви, культуры народа Божьего. И мы будем культивировать эти вещи. Любое предложение, которое начинается. Ну, вообще-то она прекрасный человек, но... И вот все, что следует за вот этим «но», названо в Писании «Лашон гара». Вы слышите? Даже правдивая информация. Вот несколько примеров к «Лашон гара». Это пересказывание вашим коллегам об ошибках начальника. Это обсуждение с женой, насколько плохо пела ведущая группы прославления. Это жалоба сестре на своего мужа, что он опять забыл вас поздравить с днем рождения. Вы знаете, можно было бы продолжать этот список. Всякая негативная информация, больше, чем вот этот человек хороший, вот то, что следует за «но», называется в Слове Божьем дурной язык, лашон гара. Эта привычка разрушает дружбу, ранит других и подрывает правду. Мы зачастую говорим, и приходится много и часто слышать, «Я за правду». Правдолюбцы такие есть. Знаете, встречали такие. «Ну ты меня знаешь, я всегда правду». «Я всегда правду». Немало таких людей есть. Только почему-то эта правда их в одну сторону. Попробуйте такую правду рассказать об этом человеке. Попробуйте. Золотое правило велит так – чтобы так, как мы хотим, чтобы поступали с нами, когда мы ошиблись или оступились, так же поступили и с другими. Навряд ли найдется здесь кто-то, кто бы хотел, чтобы за каждую ошибку, которую он сделал в жизни, ему напоминали об этом постоянно. Почему мы сплетничаем? Вы никогда не задумывали, почему люди сплетничают? Почему мы любим сплетничать? И вот мудрецы думали об этом и докопались. И очень просто, оказывается, очень просто. Самое первое, когда мы произносим вот «лашон гара», это, оказывается, наше желание стать выше и кого-то опустить. Стать выше и кого-то. И в этом плане апостол Павел вот дает нам решение проблемы филиппийцам. 2 глава, с 3 по 4 текст. «Ничего не делайте как? По любопрению или тщеславию, по смиренномудрию почитайте один другого как? Выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Потому что природа сплетен, оказывается, вот что стоит в основе. Это кого-то, сделал ошибку. Давай я еще его и добью, и этим стану выше. А я вот в этот момент, в 12:37,5 секунд, не сделал этого. А это не важно, что ты сделаешь через 10 секунд такое же. Зато вот в этот момент можно оказаться выше». Вообще, подумайте, насколько это все звучит примитивно и наивно. Вот наша... такая любовь к сплетням. Это прежде всего неуважение к самому себе. Прежде всего неуважение к самому себе. Почему? Потому что если ты сегодня меришь эти мерки на другого, то завтра ты ж попадаешь под эти же. Ведь мы с вами все люди, и у нас, слава Богу, языки не отрезаны. Наверное, библейское предписание, записанное в 19:16, нарушается со всех заповедей Священного Писания больше всего. Что записано в книге Левит? 19:16. Не ходи сплетником в народе своем. У нас в синодальном не ходи переносчиком в народе своем. Это заповедь. Это заповедь, дорогие. Не ходи переносчиком, не ходи сплетником в народе своем. Этот принцип запрещает говорить плохо о других, даже если это правда. Кстати сказать, за исключением всегда бывают исключения, но мы от них практически освобождены. У нас вот начинается избирательная комиссия. Единственный момент, и еще это вынуждено употребляться, когда людей выбирают на высшие посты, государственные посты или на особо службы серьезные. На служение, когда выбираются люди, то вот в той комнатке и люди, которые там, берут на себя обет. Знаете, что такое обет? Обет – это серьезная вещь. Потому что если вы читаете Священное Писание, дорогие мои, я вас убедительно прошу, ходите в пятницу на изучение Священного Писания. Я вижу, что народ даже после 40 лет нахождения в церкви не знает азов Священного Писания. Отсюда написано так: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Не пакуйте себя в ладикийскую церковь. Я все знаю, я разбогател, и мне не треба. Дорогие мои, надо. Потому что от тех именно людей, которых я здесь не вижу в пятницу, я вижу, что они не знают элементарной библейской этики. Значит, народ не научит. Это не страшно. Для того, пока мы живы, мы учимся из Слова Божьего. Но вот оказывается, знание Священного Писания. Не будь переносчиком в народе. Это серьезные вещи. Господь нас учит этому. Господь наставляет нас об этом. В библейской традиции порочить чужое имя равносильно убийству. И мы об этом с вами встречаем, когда Господь говорит нам свое учение. И как убийство это непростительно. Невозможно возместить ущерб от вредной сплетни. Возможно или нет, скажите, кто мне скажет? Невозможно. Вы слышите, почему прелюбодеяние прощается и воровство прощается? Почему все эти грехи прощаются, если человек исповедует и прекращает? Почему сплетня, грех языка, практически это вещи очень серьезные, дорогие. Когда я говорю, может быть, немножко, скажем так, эмоционально к вам, не потому, что я хочу тут вам показать, кто есть кто, потому что я хочу, чтобы мы все спаслись. Я искренне желаю, я люблю всех вас, я хочу, чтобы мы все спаслись. Так вот, грех языка ведет к смерти, потому что вещи, которые иногда мы можем сказать, уже никогда не будут прощены. И эти аналогии у нас есть в жертвах. Есть вещи, которые прощаются, а есть вещи, которые не прощаются. И Христос это говорил, скомпоновал нам в плане того понятия «грех против Святого Духа». Одна притча, которая поможет нам понять, что такое сплетня. Один человек ходил по общине и позорил священника. Однажды, ощутив угрызение совести, он попросил священника прощения и заявил, что согласен на любое наказание. Священник велел ему взять несколько пуховых подушек, распороть их и пустить пух по ветру. Человек так и сделал, думая, так легко эпитимия эта прошла, пришел и сказал священнику: «Я все это сделал». Тогда священник велел: «А теперь иди и собери этот пух». Но что человек стал протестовать, да это же невозможно. Конечно, ответил священник. И хотя ты раскаялся и попросил прощения, искренне, бил лоб до крови. Но так же, как нельзя собрать этот пух, точно так же нельзя теперь собрать вот это все, что было сказано, дорогие. Марк Твен. «Ваш враг и ваш друг трудятся вместе, чтобы ранить ваше сердце. Первый вас злословит, а второй сообщает вам эту новость». Еще одно интересное выражение, которое есть, встречается в Священном Писании, когда речь идет о языке. Халбат по ним, потеря лица. Потеря лица, что это такое? Халбат по ним – это унижение. Унижение другого человека. Эта фраза зародилась как описание факта, что лицо опозоренного человека белеет, бледнеет от шока в результате оттока крови от лица. Библисты ставили это в один ряд с убийством, сравнивая лицо опозоренного человека с лицом трупа в момент, когда репутация человека уничтожается. В то время как христиане знают о том, что нехорошо позорить и поносить других, все же полезно напомнить, пишет один комментатор, о последствиях этого, особенно для супругов и детей. Особенно для супругов и детей. Народ Божий вследствие своей истории гонений, постоянных насмешек, анекдотов, унижений, исторически очень тонко и очень бережно и чувствительно относился к словам позора, унижения, насмешек. Халбат по ним, потеря лица. В народе Библии позорить человека публично приравнивается к убийству. Я сейчас хочу поговорить немножко с молодежью, для молодежи. Это буллинг, опозоривание в интернете, молодежь. Алексис Пилкингтон, талантливая 17-летняя девушка, талантливо играющий в европейский футбол, занимавшая определенные титулы. Она выделялась в классе из многих и своими успехами, и была симпатична и талантлива. И она подверглась травле в киберпространстве. Ей посылали гнусные, омерзительные письма, постоянно преследующие долгое и долгое время. В сетях, в блогах, в чатах, в твиттерах. В воскресенье 21 марта 2010 года она оставила свою последнюю запись на Фейсбуке. Довольно, сыта по горло от всего этого. Это было последнее письмо Алексис, и она покончила с собой. Что стало причиной такого решения? Конечно, она была, возможно, сверхэмоциональной человеком, но ее друзья настоящие сказали ей, что последней каплей для нее стали эти злые, мерзкие, неприличные слова, записанная ней в интернете анонимными одноклассниками. И вот теперь послушайте, я хочу вам сказать вообще шокирующую вещь в этой истории. Послушайте, в каком мы мире живем. Жестокость писал корреспондент, не прекратилась даже после ее смерти запись. Она была тупой дрянью в депрессии, достойна того, чтобы убить себя. Она получила то, что хотела. Радуйтесь ее смерти. Самое главное, что это все до сих пор в нете находится. Что такое рехулит? Еще одно библейское определение определенной категории слов, названное в Священном Писании рехулит. Рехулит – относительно невинная форма сплетни, обычно относительно мелочей жизни других людей. Хотя это зло рехулит минимально, оно почти всегда ведет к более дурной сплетни, когда люди сплетничают о других дольше, чем несколько минут, то вот рехулит заканчивается лашон гара. Потому что телефон фактически нам дан, дорогие, дать краткую информацию или расспросить у человека о здоровье и что-то такое важное. И можно помолиться по телефону, можно рассказать опыт. Но вот все, что больше, если это из рехулита, из невинной какой-то, каждый распространявший слух, оказавшийся неверным, виновен в Маци Шемра, говорит один комментатор. Все слухи заведомо хуже, чем фраза «А ты слышал, что такой-то прекрасный человек?» Все, что больше этого, уже Маци Шемра. «Вы что-то услышали?» говорит древняя мудрость, пусть это умрет вместе с вами. Будьте храбры, это не разорвет вас на части. Особенно сестрам говорю. Ну, такое узнала. Ну, если не поделиться, ну все, ничего. Даже руки не рады, кушать не хочется, говорить. Даже телевизор, даже любимый сериал не могу посмотреть. Пока сейчас вот не скажу. Мудрецы говорят... Храбрость проявите, дорогие, храбрость и мужество. Не разорвет это вас, оно потом потихонечку. С другой стороны, даже если слух оправдался, то распространяющий его все равно нарушает правила Алашон Гара. Большую роль в распространении Маци Шемра играет телефон, пишут. Все слухи и скандалы Нью-Йорка моментально становятся известны в Калифорнии. То, что случилось в Калифорнии, мы мигом знаем уже у себя в Миннесоте. И наоборот. Телефон, вообще современные технологии, имеют и этический смысл. И это опять есть притча одна такая, 19 века, когда к одному учителю пришли его последователи, и он сказал им, из всего на земле следует извлекать уроки. Ну, ученики слушают, говорят, ну как это из всего на земле следует извлекать уроки? Ну, например, вот спрашивают, ну... А как вот поезд? Какой урок от поезда? Сел и поехал, все. Учитель говорит, урок такой, то, что опоздав на минуту, вы можете потерять все. Окей. От телеграфа, это было раньше. От телеграфа, что нужно платить за каждое слово, говорит учитель. А от телефона, чему мы можем научиться? От телефона то, что ты говоришь здесь, слышат там. Говорит. Итак, дорогие, подводя итоги, давайте еще раз обратим внимание на учение серьезное нашего Господа и Спасителя. Матфея 5:11. Вы слышали, что сказано древним: не убий. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, то есть вот это закон, да, вы его знаете, все это нормально, но я как творец, я как созидатель, я как автор закона говорю вам суть. Вот что вкладывалось в это? Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Вы знаете, что слово «напрасно» нет ни в одном переводе. Вы знаете такое? Посмотрите, английский есть здесь, я даже не знаю, какой здесь, или NIV, или там, нигде. Вот священники подумали, ну как это так, вот без гнева можно, понимаете, как если праведный гнев. Иисус Христос говорит, всякий, кто гневается, на брата своего, подлежит суду. Кто же скажет брату своему, рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Вот такая градация. Но все, заметьте, начинаете, обычно мы с вами говорим, когда, какая эмоция присутствует, когда у нас срывается предохранитель, какая? Гнев, дорогие, вы слышите? Даже праведный гнев, несправедливо обидели, не... Знаете, вот не заметили, что-то сделали такое нехорошее, что-то все, обидели меня родненького, мое я дискредитировали, затоптали и утюгом загладили все. Естественно, праведный гнев. Так вот, когда гнев, сразу что? Сразу пошло, открывается. Открываются слова. Какие? Рака, безумный. И так далее. Гневу нет оправдания, если он является следствием личной обиды. Слышите, как мудрость говорит? Гневу нет оправдания, если он является следствием личной обиды. Если за дело праведное, но если за себя, вы слышите? Гневу, оказывается, нет оправдания. А почему нет? А потому что гнев, если он за... Это же значит проявление эго моего. А я не хочу унижать. То, что там Христос с апостолами рассказывает, или там к Моисею был там терпеливый, там кроткий, это такое. Я живу в 21 веке. Сейчас тяжело жить нам, дорогие. У нас тут условия, это апостолам было, у них там Римская империя, у них там было, у нас, да у них там свободы не было, кушать было нечего, social security не было, вот, nursing home не было, пенсии не было, квартиры не выдавали, капфудов не было, шелфудов. У них там было трудно, а нам тяжело жить. У нас другое время сейчас. Сейчас совершенно тяжело, трудно сейчас жить. Вот апостолам было хорошо. У них ничего этого не было. Гневу нет оправдания, если он является следствием личной обиды. Еще более серьезным является грех оскорбления брата. В дни Иисуса люди пользовались словом «рака», что значит «пустой человек», выражающим презрение и оскорбление. Тот, кто употребляет этот эпитет, должен был стать субъектом судебного разбирательства в Синедрионе. Что такое Синедрион? Это выше, это как в Америке высший верховный суд, так в Израиле. Синедрион высший. То есть сказал на человека, где вы такое видели? Представляете, насколько цивилизация рухнула, европейская или там западная? Говорим все, что на президента, на начальника, на брата, на пастора, на сестру, все дозволено. А тогда не было так. Сказал слово серьезное. Синедрион, это вам не шутка. 70 судей сидят и их рассказывают о мотивах своих. Понимаете? Это очень, очень серьезные вещи. Слово «безумный» подразумевается больше, чем просто там, тупой или глупый. Это форма проклятия, оказывается. Такой человек призывает Бога предать этого человека аду. Проклятие ведет к аду, да? А Иисус говорит, что человек, который это произносит, сам отправится куда? В ад. Ты кого-то посылаешь в ад? Вот сам туда и иди. Это во мне не какой-то там текст непонятный. Это слова Иисуса Христа. Ты кого-то отсылаешь? Иисус говорит, вот по вот этой выстроенной дорожке туда и пойдешь. Поэтому это очень серьезно, дорогие. И заканчивается все книга Откровения. Я хочу, чтобы мы запомнили это, и это у нас запечатлилось. Откровение 14:4-5. Когда увидят, когда мы видим спасенных на Кристальном море, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. И в устах их, дорогие, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Я желаю нашей общине и себе, и своей семье, своим детям, своей жене, и каждому из вас, чтобы мы удостоились с вами быть участниками Великой Вечери Спасения, стоять, в конце концов, на Кристальном море. И о нас будет сказано, и в устах их нет лукавства, да благословит вас Господь. Давайте помолимся.